Мор обернулся. Перед ним стояла девушка, примерно с него ростом и, кажется, на несколько лет старше. У нее были серебристые волосы, глаза с перламутровым блеском и интересное, однако неудобное, длинное платье, какие обыкновенно надевают трагические героини, дабы с чувством взирать на луну, прижимая к груди одинокую розу. Мор никогда в жизни не слышал термина «прерафаэлитский», и очень жаль, это было бы довольно точное описание. Впрочем, облик подобных девушек, как правило, отдает чахоточной прозрачностью, а это, пожалуй, слегка злоупотребляло шоколадом. Склонив голову на бок и досадливо постукивая ногой по полу, девушка рассматривала Мора. Затем протянула руку и больно ущипнула его за локоть. — Ай!
— Хм, то есть ты реально реальный, — сказала она. — Как тебя зовут, мальчик?
— Мортимер. — Все меня зовут Мор, — ответил он, потирая руку.
— Это ты зачем так сделала?
— Я тебя стану звать мальчик, — сообщила она. — И я, сам понимаешь, не обязана с тобой объясняться. Но раз уж тебе так охота знать, я думала, ты мертвый. На вид ты мертвый.
Мор ничего не сказал.
— Язык проглотил.
Вообще-то Мор считал до 10. — Я не мертвый, — в конце концов сказал он. — По крайней мере, я так думаю. Толком и не разберешь.
— А ты кто? — Можешь меня звать госпожа Изабель, — надменно изрекла она. — Папа сказал, тебе надо поесть. Идем.
И она устремилась к другой двери. Мор плелся позади. Дистанции как раз хватило, чтобы дверь, захлопнувшись, наподдала ему по другому локтю. За дверью оказалась кухня, вытянутая и натопленная. С низкого потолка свисали медные кастрюли, а одну длинную стену целиком занимала громадная чугунная печь. Перед нею стоял старик, он жарил яичницу с беконом и насвистывал сквозь зубы. Запах повлек вкусовые сосочки Мора через всю кухню, намекая, сколь прекрасна будет их жизнь при встрече с этой яичницей. Мор двинулся вперед, даже не спросясь у своих ног.
— Альберт! — рявкнула Изабель. — К завтраку еще один!
Старик медленно повернул голову и кивнул, ни словом не ответив. Изабель снова обратилась к Мору.
— Должна сказать, — сказала она, — что папа мог бы выбрать кого и получше. Все-таки целый диск в его распоряжении. Что ж, теперь деваться некуда, сойдешь и ты.
Засим она выплыла из кухни и хлопнула за собой дверью. — Куда сойду? — спросил Мор, ни к кому не обращаясь. В кухне стояла тишина, только скворчала сковородка, да в пылающей сердцевине печи распадались угли. Мор разглядел, что на заслонке отчеканены слова «маленький молох». В скобках «запатентовано». Повар его, по всей видимости, не замечал, так что Мор вытащил стул и уселся за белый натертый стол.
— Грибы? — спросил старик, не оборачиваясь.
— Что?
— Я говорю, хотите грибов?
— Ой, извините. — Нет, спасибо, — сказал Мор.
— Ну и славно, молодой господин.
Старик развернулся и направился к столу. Даже потом, уже привыкнув, Мор неизменно затаивал дыхание, глядя, как Альберт ходит. Лакей смерти был худой, как палка, красноносый старик. Из тех, от кого создается впечатление, будто они носят перчатки без пальцев, даже когда никаких перчаток они не носят, и ходьба требовала от него сложной очередности телодвижений. Альберт наклонялся вперед и принимался махать левой рукой. Поначалу она медленно раскачивалась, затем бешено дергалась и, наконец, внезапно, когда наблюдателю казалось, что она вот-вот порвется в локте, вытягивалась к ногам и сдвигала тело вперед, будто на высокоскоростных ходулях. Сковородка описала в воздухе серию прихотливых дуг и замерла как раз у Мора над тарелкой. На носу у Альберта, разумеется, сидели очки полумесяцы. В самый раз взирать поверх них.
«Потом, может, и овсянка появится», — сказал Альберт и подмигнул, очевидно, посвящая Мора во всемирный овсяночный заговор.
«Простите», — сказал Мор, — «но я вообще где?»
«А ты не понял? Ты в доме смерти, парень. Он тебя ночью привез».
«Я как бы помню, но...»
«М?
«Ну, яичница с беконом», — невнятно пояснил Мор. Как-то, ну, неуместно.
— У меня еще где-то черный пудинг завалялся, — сообщил Альберт.
— Нет, я не о том, — Мор замялся. В голове не укладывается, чтобы он сел за стол навернуть жареного бекона с тостом. Альберт усмехнулся.
— Так он, парень, и не питается. Обычно нет, не бывает такого. Очень легко его кормить, хозяин-то. Я стряпаю только для себя и...
Он помолчал.
— Для молодой госпожи, конечно.
— Для вашей дочери, — кивнул Мор.
— Моей дочери? Ха! — ответил Альберт. — Тут у тебя ошибочка вышла. Это его дочь.
Мор уставился в яичницу. Желтки смотрели на него из озер жира. Альберт слыхал про питательную ценность и категорически ее не одобрял. — Мы об одном лице говорим, — наконец произнес Мор. Высокий, весь в черном, немножко тощий.
— Она приемная,
— любезно подсказал Альберт.
— Это длинная история.
У него над ухом звякнул звонок.
— И ее придется отложить. Он тебя вызывает в кабинет. Я бы на твоем месте поторопился. Он не любит, когда его заставляют ждать. Что вполне понятно, если вдуматься. Вверх по лестнице первая дверь налево, не пропустишь.
— На ней черепа с костями? — спросил Мор, отодвигаясь от стола.
— Тут везде черепа с костями, — вздохнул Альберт. — Причуды его. Он ничего эдакого в виду не имеет.
Оставив свой завтрак коченеть, Мор взбежал по лестнице, затем по коридору и остановился у первой двери. Поднял было руку, чтобы постучать.
— Войдите.
Дверная ручка повернулась сама собой. Дверь распахнулась внутрь. Смерть сидел за столом, сосредоточенно читая фолиант в кожаном переплете, едва ли не больше стола. Поднял взгляд на Мора, известковым пальцем пометив место, где закончил, и ухмыльнулся. Особых вариантов у него не было. — Ага, — сказал он и тем ограничился. Затем поскреб подбородок, как будто ногтем провели по расческе.
— Ты кто, юноша?
— Я Мор, господин, — сказал Мор. — Ваш ученик, помните меня?
Смерть еще некоторое время на него посмотрел. Затем голубые булавочные уколы в недрах глазниц вновь обратились к книге. — Ах, да, — сказал он, — Мор. — Что ж, юноша, искренне ли ты желаешь познать глубочайшие тайны времени и пространства?
— Да, господин. По-моему, да, господин.
— Вот и хорошо. Конюшня за домом. Лопата висит прямо за дверью.
Он опустил взгляд. Поднял взгляд. Мор не двинулся с места.
— Возможно ли, что тебе не удалось меня понять?
— Не вполне удалось, господин, — сказал Мор.
— Навоз, юноша, навоз. У Альберта в саду компостная куча. Надо полагать, где-то в хозяйстве найдется тачка. Приступай и поскорее.
Мор скорбно кивнул. — Да, господин. Я понял, господин. — Господин.
— Так.
— Господин, я не понимаю, при чем тут тайны времени и пространства?
Смерть не оторвал взгляда от книги. — А это, — сказал он, — потому что тебе еще предстоит учиться.
Непреложный факт. Хотя смерть плоского мира и является, по его собственным словам, антропоморфной персонификацией, он давным-давно отказался от традиционных скелетных лошадей, поскольку невозможно то и дело останавливаться и прикручивать к ним отвалившиеся комплектующие. Лошади у смерти были скотинами из плоти и крови. Лучших, более того, кровей. Как выяснил Мор, кормили этих лошадей прекрасно. На некоторых должностях сотрудникам положены инкрементальные надбавки, а должность Мора была сопряжена, короче, с надбавками противоположного свойства. Зато работа в тепле, да и приноровиться не так уж трудно. Некоторое время спустя Мор поймал ритм и взялся сам с собой играть в игру «Составим рабочую смету». В подобных обстоятельствах в нее играют все. Так, думал он, ну-ка посмотрим, я сделал почти четверть. Допустим, треть, и когда я закончу, вон тот угол около яслей,
получится уже больше половины. Допустим, 5/8, а значит, еще 3 тачки. Все это особо ничего не доказывает, кроме одного. Грандиозное великолепие Вселенной гораздо легче воспринимать по кусочкам.